Говорит генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Из доклада на совместном торжественном заседании Центрального комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 21 апреля 1970 года.
На рубеже 19 и 20 столетий капиталистическое общество вступало в последнюю империалистическую стадию развития. Приближалась эпоха революционных бурь и социальных потрясений. Особенно быстро назревали предпосылки революции в России. Гнет помещиков и буржуазии, как российской, так и иностранной, бесправие десятков угнетенных национальностей, чиновничий произвол и полицейское насилие, застарелая, по выражению Владимира Ильича Ленина, самодержавная мерзость, все это вызывало растущее возмущение народных масс, превращало Россию в узел социально-политических противоречий и конфликтов наступавшей эпохи империализма. Именно российскому пролетариату предстояло взять на себя выполнение самой революционной из всех задач международного рабочего движения того времени – проложить человечеству путь к социализму. Первой проверкой была революция 1905-1907 годов. Произведения, написанные Лениным в этот период, занимают 8 объемистых томов. Здесь и такие капитальные работы, как «Две тактики социал-демократии» в демократической революции и «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 5-7 годов» и выступления на 3-м, 4-м, 5-м съездах РСДРП и сотни статей, охватывающих все без исключения аспекты революционной борьбы. Обобщая опыт борющихся масс, в противовес догматическим схемам меньшевиков, Ленин указал на реальную возможность перерастания в условиях империализма буржуазно-демократической революции в социалистическую. Ленинское учение о гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции, о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, об отношении к другим классам и партиям, о тактике пролетарской партии в периоды подъема и спада революции, все это и сейчас составляет большевистский образец тактики для всех, кому еще предстоит свергать эксплуататорский строй.
О начале революции 1905-1907 годов и о декабрьском вооруженном восстании в Москве говорит участник событий, член партии с 1903 года Александр Дмитриевич Блохин.
Началом революции 1905 года явилась забастовка путиловских рабочих, начатая 3 января. Царское правительство, испугавшись того, что в продолжении 3-4 дней Питер был охвачен целиком забастовкой, появился провокатор Гапон, священник тюремной церкви, который повел рабочий класс на милость к царю, просить у царя милости. Царь встретил их огнем пулей, но насколько это всколыхнуло рабочие массы, насколько сразу поднялось общее настроение рабочего класса. Царь дошел до наглости. Через 10 дней, после того, как пролита была кровь, он принял так называемую рабочую делегацию гапоновцев и излил перед этой рабочей делегацией слезы соболезнования и пожертвовал 50 тысяч рублей убитым и раненым. Эта наглость вызвала у нас, у московских рабочих, брожение и забастовочную часть. Московский комитет на милость царя выпустил арестовку, в которой, в частности, говорится, царская милость – это лисий хвост, которым хотят заменить следы пролитой по царскому приказу крови. Это подлый обман, которым хотят засыпать глаза рабочему классу. Мы напоминаем ему его волчью пасть и его лисий хвост. Мы не останемся перед ним в долгу. Долой самодержавие! Эта листовка Московского комитета дала возможность рабочим понять всю сущность царской милости. Но рабочий класс, то революционное движение, которое развивалось, требовало определенных условий, определенной выработки тактики и стратегии нашей партии. Был созван третий съезд нашей партии, который постановил и дал основную задачу партии. Это задача организации вооруженного восстания. Московский совет рабочих депутатов выпустил воззвание призывом к забастовке и с переходом в восстание. И 7 декабря рабочие Москвы забастовали. Мы забастовали в 8 часов утра. На митинге выступил наш партийный организатор Василий Степанович Удалов. И в первый раз мы услышали открыто в массе, когда он закончил свою речь, «Долой самодержавие, да здравствует демократическая республика!» В это время у нас был большущий портрет царя Николая в золоченой раме. Мы его сняли, облили керосином, суриком и сожгли. И после этого вышли с красным знаменем за ворота, остановили фабрику ВНМ, Галупинскую и другие. Товарищи, московское вооруженное восстание было подавлено, жестоко было подавлено, но не была подавлена идея марксизма-ленинизма, не была подавлена партия, которая руководила этим восстанием. Партия организованно начала вооруженные восстания и организованно пошла в подполье. Даже враги наши, вот градоначальник, доносит царю, мятеж кончился волей мятежников, а к истреблению последних упущен случай. Мы дружинники, а вот вы посмотрите, что эти имели. Одних 11 пехотных полков, 5 кавалерийских полков, 12 артиллерийских батарей и 2 саперных батальона. Вон сколько на нас нагнали. Могли они нас подавить? Да, они подавили. Но они несколько тысяч людей без суда и следствия расстреляли. Без суда и следствия московские тюрьмы были набиты битком. Товарищи, Владимир Ильич сказал по вопросу декабрьского вооруженного восстания. После декабря это был уже не тот народ. Он переродился, он получил боевое крещение. Он закалился в восстании. Он подготовил бойцов, которые победили 17-го года.
Вспоминает участница трех революций, член партии с 1902 года, Дора Абрамовна Лазуркина.
Мы узнали 10 января утром «Россия – революция». И мы совершенно не сговаривались. У нас было там довольно порядочное количество таких, как я. Пошли все туда, где собирались большевики. Там была такая столовая Лепешинских, где мы, эмигранты, обедаем, и туда мы пришли. Там уже сидит Ленин и Надежда Константиновна. Ленин, волнуясь, бегает по комнате и говорит: проклятое изгнание, я так нужен в России сейчас. Он ужасно тяжело переживал, что в России начинается революция, а он должен жить в Женеве в этом изгнании. Страшно волновался. И потом Владимир Ильич уже начал говорить о том, что он чувствует, что революция в России развивается, что она разобьется, что на этом не кончится, что обязательно придем к вооруженным восстаниям и так дальше. У него было очень приподнятое настроение, и закончил он так. Обязательно два человека немедленно должны выехать из Женевы в Россию на работу.
О движении солидарности с петербургскими рабочими, развернувшемся после кровавого воскресения по всей стране, рассказывает участница революции Серафима Ильинична Гопнер.
Весть о кровавом воскресенье 9 января 1905 года в 1-2 дня сделала жизнь больших городов неузнаваемой. Рабочий класс России ознаменовал начало революции грандиозными революционными стачками и демонстрациями протеста против массового расстрела. Стачки солидарности с питерскими братьями по классу в разных городах России начались уже 11 января. В Екатеринославе 17 января забастовал ряд заводов и городских предприятий. Теперь к политической жизни просыпались уже не сотни и не тысячи трудящихся, а десятки и сотни тысяч. Революция подняла необозримую человеческую целину, жадно впитывавшую большевистскую правду. Идеи Ленина были близки каждому рабочему.
О работе третьего съезда РСДРП вспоминает член партии с 1897 года Николай Александрович Алексеев.
Третий съезд РСДРП, происходивший в Лондоне в апреле-мае 1905 года, имеет важное историческое значение. Съезд происходил в обстановке назревающего революционного взрыва. В нем принимали участие одни большевики. Меньшевики не хотели участвовать в нем, опасаясь не без основания, но поражения. Они предлагали вместо съезда ограничиться созывом конференции, решения которой не имели бы обязательной силы. Число участников съезда не доходило до 40 десятков. Я был приглашен к участию в съезде как большевик. Я вместе с Левиным подыскивал помещение для заседаний, которые происходили в разных помещениях. Заседания не прерывались и в день 1 мая, хотя многие товарищи хотели посмотреть на происходившие в этот день демонстрации в Гайд-парке. Для записи прений на каждое заседание избирались товарищи. Конечно, не могло быть и речи о стенографической записи. В протоколах съезда участники обозначены в большинстве случаев не своими настоящими фамилиями, а псевдонимами. Съезд обсуждал вопрос о всеобщей политической забастовке, об отношении пролетариата к участию во временном революционном правительстве, об отношении пролетариата к крестьянскому движению, направленному на захват помещичьих земель.
О первом совете рабочих депутатов, возникшем в городе Иваново-Вознесенске, рассказывает ветеран партии, участник революционных событий Василий Степанович Калашников.
Товарищи, я хочу поделиться с вами своими воспоминаниями об Иваново-Вознесенске, о революционных днях 5-го года в Иванове. Иваново-Вознесенская стать 5-го года отличается своей особенностью не тем, что она была всеобщей стачка, не тем, что она продолжала 72 дня, и не тем, что во время стачки был расстрел рабочих. Не этим. Она отличается тем, что во время стачки был создан первый совет рабочих депутатов. Это был не просто стачный комитет, какие бывали созданы раньше. Иваново-Вознесенске стачки отдельные, локальные были раньше. Были все общие стачки городские. Но создание совета рабочих депутатов было проведено только в 1905 году. Тогда уже этот совет рабочих депутатов в своем первоначальном зародышевом состоянии уже имел элементы власти. В чем это заключалось? Это заключалось в том, что совет рабочих депутатов взял на свою ответственность спокойствие в городе. Он заявил, что если полиция и казаки не будут мешать нашей работе, мы обеспечим полный порядок в городе. Без ведома совета рабочих депутатов ни один фабрикант не имел возможности использовать свою фабрику. Были случаи, когда фабриканты приходили в совет и просили разрешения поработать 15-20 часов, чтобы разгрузить некоторые байки загруженными товаром. Был такой курьезный случай, когда сам генерал, Владимирский губернатор Леонтьев приезжал в совет или посылал соответствующего посыльного в совет рабочих депутатов, чтобы разрешили ему напечатать его распоряжение. Все это, товарищи, показывает, что вот эта характерная черта Иваново-Вознесенского совета рабочих депутатов была использована при организации совета рабочих депутатов в других городах.
О работе Иваново-Вознесенского совета рассказывает один из его первых депутатов, Петр Иванович Румянцев.
15 мая в Мещанской управе по Негорелой улице состоялось первое заседание совета. Пришли все депутаты. В числе депутатов преобладали большевики, что явилось демонстрацией доверия народа к своей партии. Особенно нас радовало, что в числе депутатов было много женщин. Это означало, что идеи борьбы захватила самые широкие слои трудящихся. Среди 26 общих требований были введение 8-часового рабочего дня, установление месячного минимума заработной платы для мужчин и женщин 20 рублей, оплата за время болезни, установление отпусков с оплатой роженицам и так далее. При обсуждении были единогласно приняты и дополнительные требования о введении всеобщего обязательного бесплатного образования для мальчиков и девочек. Особенно важным было требование, созыв учредительного собрания народных представителей, избранных на основе равного прямого избирательного права при тайном голосовании. На первом же заседании Совета были избраны президиумы, образовались комиссии финансовые, народного суда, охрана порядка, была организована милиция по охране революционного порядка. Совет стал второй властью в городе. С одной стороны губернатор и городская управа, опиравшаяся на полицию и войска, и с другой стороны Совет, опиравшийся на народ, безговорочно доверившийся ему. 17 мая губернатор запретил рабочим собираться на площади, а впоследствии заседать совету в Мещанской управе. Рабочие стали собираться за городом на реке Талки. Там же у лесной сторожки стал заседать совет. Вот таким образом наш совет проводил свою работу в течение 72 дней. Наш совет был настоящим революционным органом власти пролетариата. Он был прообраз советской власти, той власти, которая принесла народу подлинную свободу, подлинное счастье.
О восстании на броненосце Потемкин вспоминает член партии с 1904 года, член судового комитета Иван Акимович Лычев.
Товарищ, решение третьего съезда партии о подготовке вооруженного восстания попало на хорошую почву, когда оно дошло до нас, моряков Черноморского флота. В Черноморском флоте партийные организации начали существовать с 1902 года. И к 5-му году уже существовал военный комитет при городском комитете нашей партии. Этот военный комитет после решения третьего съезда партии проявил огромную работу по подготовке восстания. Восстание Черноморского флота намечалось на лето 1905 года, в период, когда все суда Черноморского флота выйдут на практические занятия. Этот план, конечно, правительство через своих шпионов до некоторой степени узнало и решило не пускать всю эскадру единовременно для практических занятий, а отправили только один броненосец Потемкин, на котором существовала партийная организация около 40 человек. Мы, связанные планом, что восстание должно быть начато, когда вся эскадра будет на рейде, на практических занятиях, мы сдерживали нашу команду, чтобы не выступать раньше времени. Однако, когда мы получили сведения, что пролетарии Одессы 13 июня пролили кровь на своих баррикадах, тогда мы решили не откладывать это восстание. И это восстание состоялось 14 июня 1905 года. Мы восстали в единственном числе. Один корабль, один броненосец и при нем один миноносец. Против нас царское правительство выслало карательную экспедицию в составе 10 военных кораблей. Среди них было 5 броненосцев, 1 крейсер и 4 миноносца. И несмотря на то, что против нас шла громада, мы пошли ей навстречу, объявили бой, если первый выстрел будет дан с этих кораблей. 800 потемкинцев выступили против 4000 человек команды на 10 военных судах. 11 дней на броненосце Потемкин реяло красное знамя нашей партии. Через 11 дней мы вынуждены были уйти, сдаться в Румынию, но не сдались царю. Владимир Ильич Ленин назвал это восстание как первая подготовка революционной армии. И потемкинцы, уйдя с корабля, знали наказ Владимира Ильича Ленина, что надо готовиться к новым боям и готовиться более серьезно, чем мы были подготовлены в то время.